дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день. Это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И представляю вам сразу же нашего сегодняшнего гостя. Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета, президент Московской школы социальных и экономических наук, профессор социологии. Человек вообще с огромным количеством титулов, но мы договорились, что мы ограничимся только тем, что я сказал. Здравствуйте, Теодор. Очень рад вас видеть в нашей студии.
Здравствуйте. Рад вас видеть.
И будем мы сегодня с господином Шаниным говорить о реакции Запада, о реакции за пределами Советского Союза на знаменитую речь или доклад, по-разному это говорят, Хрущева на 20-м съезде КПСС. Известное дело, что и в Советском Союзе, и за его пределами доклад был встречен неоднозначно. Очень много интересных деталей. Я, кстати говоря, готовясь к сегодняшней нашей программе, обнаружил и в том, что касается как подготовки самого этого доклада, подготовки самого съезда, новых деталей. Поэтому я думаю, что к этому событию уж в рамках нашей-то программы обязательно будем еще не раз возвращаться. Я имею в виду 20-й съезд КПСС. Ну, а сегодня вот тему мы обозначили. Я напоминаю, плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Какие-то вопросы уже, конечно же, пришли, как обычно, накануне эфира. Так вот, 56-й год. В июне 56-го года, по-моему, 4 июня, если я не ошибаюсь, впервые в переводе на английский язык примерный текст доклада Хрущева был опубликован в газете «Нью-Йорк Таймс». До сих пор, по-моему, так никто и не знает, как точно, во всяком случае, не знает, как текст доклада, который не распространялся в Советском Союзе и который полностью, что интересно, был опубликован только в 1989 году, хотя все о нем все знали. Так вот, этот текст доклада был, значит, опубликован газетой «Нью-Йорк Таймс». По версии, по-моему, если я не ошибаюсь, самого Хрущева в его воспоминаниях, он считает, что текст попал через польскую объединенную рабочую партию. Видимо, по братским, так называемым, партиям текст был разослан, и оттуда уже, значит, видимо, были утечки. И вот, в частности, значит, текст этого доклада через поляки, кто-то из поляков передал американцам. Такова версия, которая существует о том, как, собственно говоря, доклад оказался на Западе. Я не знаю, согласны ли вы с этой версией, знаете ли какую-то другую, но мы, наверное, скорее будем говорить не об этом, а о том, как в любом случае, какую реакцию он вызвал на Западе, как на него отреагировали, ну, наверное, прежде всего, это левые силы. Или там коммунистические партии, верные братья и сестры КПСС. И вот вдруг такая вот история. Как это вообще все воспринималось там?
Ну, во-первых, я тогда жил в Тель-Авиве. И в Тель-Авиве эта версия выступления Хрущева появилась как брошюра на иврите, которую распространяла главная газета страны «Хаарет», то есть главная либеральная газета.
А когда вы не тоже 56-й год это?
Совершенно точно. Там разница была, я думаю, в неделю или две.
После Америки? Или после самого доклада?
После самого доклада.
Ну, тогда это получается совсем рано.
Совсем рано. И ну, никто не спрашивал, откуда это туда попало в то время. Но попало, и эти брошюры раздавались на улицах вместе с газетой «Гаарец», которая продавалась, а также всякими другими способами. И это было, конечно, и потрясение, и что-то невероятное. И я должен сказать, что это потрясение было также сильным на правом крыле политическом, как на левом крыле. На левом крыле это было ужасно, что произошло, так?
А вы, насколько я знаю, принадлежали левому крылу.
К левому крылу. В левом, на левом крыле это было ужасно, что происходит, а на правом крыле... С тем, что я стал где-то так, коммуникатором некоторых вещей, потому что многие из членов левых партий подходили ко мне, находили меня, откапывали меня где-то, чтобы сказать, ты там был. Это возможно? То есть нормальный формат такого вопроса был, ты там был, это вообще возможно?
А что значит ты там был? Что имелось в виду?
Я жил в России. И все знали, что я жил в России, знали, что я понимаю по-русски, и всякие такие вещи. И поэтому люди, которые не очень понимали, что происходит, очень часто шли ко мне спросить, а это возможно? Принципиально это возможно?
Это не фальшивка ли?
Это не фальшивка ли? С начала до конца. И я отвечал, нет, не фальшивка, по-видимому, это возможно. Потому что мне было с первой минуты ясно, что это возможно, хотя потрясающе, конечно. Но это раз. Два, с правой стороны это был шок в той же мере, как с левой, я должен сказать. Там удивление тому, что произошло, было невероятным. Даже те, кто смертно ненавидел Советский Союз, остались открытым ртом, потому что для них было непонятно, сама возможность как будто бы не существовала. И поэтому это было как будто бы очень интересно. С левой стороны я помню такое заседание, где в Москве еще оставалась делегация Коммунистической партии Израиля. Они поехали на съезд.
Ну да, как обычно,
как
иностранные гости съездили.
Да, поздравлять и так далее. И они еще не вернулись, когда эта брошюра появилась на улицах.
Видите, извините, Теодор, но это новая версия, потому что везде считалось, что первая зарубежная публикация – это были Соединенные Штаты. Сегодня выясняется, что это, видимо, Израиль все-таки.
Я не уверен, что Израиль, я думаю, что параллельно. Мне кажется, что параллельно, но я, быть может, ошибаюсь. Потому что доказательств ведь нет. Но что наша делегация, еще израильская, то есть делегация, еще не вернулась, а уже эти брошюры были в руках всех членов коммунистической партии, социалистических движений, молодежных движений и так далее. И они с этим в руках уже сидели. В уикенд, в субботу, то есть, собралось заседание активистов, левых активистов, чтобы рассмотреть это. А наши представители израильские, наши, в смысле, израильские, еще не вернулись. И поэтому коммунистическая партия поставила как выступающего на эту тему Вильнера, который был, ну, скажем, номер два в иерархии коммунистической партии. Так? И он начал свое выступление с того, что он не понимает, почему товарищи так напряжены, почему все это принимают так с напряжением. Ну что, ничего не произошло. Как всегда, коммунистическая партия Советского Союза необыкновенно щепетильна в вопросах правды. И она до того щепетильна, что она, как только оказалось, что не совсем правду сказали, они начали сходу принимать меры, что только доказывает, насколько они, как всегда, необыкновенны, блестяще, и ведут всех за собой. И тогда я в первый раз видел, как кадровые члены коммунистической партии и всякие другие согнали члена политбюро с трибуны, не дав ему кончить. Это было...
Что... Это Вильнер, он же потом стал первым человеком в партии.
Да, конечно.
Да, в компартии.
Конечно, когда произошел раскол в коммунистической партии.
Вильнер,
да, когда произошел раскол в коммунистической партии, и часть, большинство оторвалась, так сказать, формально от Советского Союза, от советского интерпретации, небольшое меньшинство осталось в Компартии. Плюс арабы. Арабские члены остались там. И очень мало евреев осталось. И среди них самым высоким рангом был Вильнер, и поэтому Вильнер стал генеральным секретарем партии.
А большинство, вот когда произошел этот раскол, большинство образовало свою партию?
Да.
Или вообще отошло от коммунистического движения?
Нет. Большинство организовало свою партию. И это заняло еще примерно 2 года. Эти люди в конечном итоге почти что все ушли из коммунистического движения. Но это заняло 20 лет. Вначале это было так. Я думаю, причина главная, почему партия, этот раскол в партии произошел таким образом, что члены коммунистической партии в большинстве своем на первом этапе не ушли из своей партии. Я думаю, это было связано с тем, как подошел к этому генеральный секретарь того времени Микунис, когда он вернулся из Москвы. Он вернулся из Москвы, и собралось недели после этого собрания, когда согнали Вильнера с трибуны, и собрались примерно те же люди. Я там был, и я видел меру гнева, обиды, злости на коммунистическую партию как центр неправды была огромная. Так сидели ряды крепких людей, вообще-то говоря, с взбешенными лицами. Это было что-то довольно невероятное с точки зрения видения этого, даже физического. Body language англичане называют это, как тело их выказывали то, что выказывали.
Теодор, перед тем, как вам задать следующий вопрос, я должен исправить собственную ошибку и сказать нашим слушателям, что то, о чем я не сказал раньше, хотя надо было это сделать, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция нашей программы, так что присоединяйтесь. Люди, правда, знают и все равно смотрят, но, может быть, кто-то забыл.
Скажите, я еще в 2 словах закончу это, потому что что произошло тогда? Микунис вернулся. Микунис не был самым умным человеком в мире, я должен сказать. Но честным. Это особенность какая-то странная, которая в этом вопросе сработала на его партию. Потому что он встал в том же месте, где стоял Вильнер. И начал свое выступление так. Вы прочли все эту брошюру. Вышло как брошюру.
Не.
Вы потрясены. И вдруг крикнул так, что затряслись почти что стекла в этом. Не коммунист тот, кто не потрясен. Это точно наоборот, против того, что было сказано его Вильнером. И это как-то объединило людей заново.
Угу.
То есть это чувство к черту, убирайте к черту, я мать, мы домой идем. Прекратилось, и еще некоторое время эта компартия удержалась, но после этого она расползлась.
Скажите, вот вопрос, который я вам хотел задать. Ну, в принципе, наверное, такого рода процессы происходили, наверное, во всех партиях. Не только в Израиле, да? То есть происходили расколы вот по этой линии.
Да, совершенно точно.
И, выяснилось, и в западных, восточных, там, в любых зарубежных партиях сталинистов тоже было достаточно.
Да. Я знаю неплохо и могу сравнить раскол в английской коммунистической партии, потому что короткое время после этого я прибыл в Англию, начал свою докторскую, и я встречался с людьми, которые проходили через все это в компартии Англии. Раздел в Англии был даже более четко определен социально, если так можно сказать. В Англии вся интеллигенция ушла. из всей интеллигенции партийной, а там было очень сильное влияние компартии в академических кругах, из всех них остался только один. Эрик Хобсбом.
Кто?
Хобсбом. Великий историк, который тоже ушел после 2 лет, так? Но он сходу не ушел. Все остальные просто из как вымело всю академическую интеллигенцию, которая была в компартии, в течение недель ни одного не осталось. Это так в Англии проходило. То есть в каждой стране раскол был по-разному.
Но вот здесь интересно, я не знаю, мы, наверное, вряд ли до перерыва успеем ответить на этот вопрос, но задать его успеем. Здесь интересно вот что. Почему люди уходили из компартии? Наоборот, значит, КПСС признала ошибки, да, то есть в какой-то степени очистилась. Если там компартия Англии, Израиля, Франции, неважно, как бы таким образом поддержала этот процесс, то почему же бежать из партии, да? Это вот здесь вроде какая-то, так, на наш взгляд, существует некая нелогичность.
Отвечу. Теперь или после перерыва?
Ну, давайте, сейчас, может, начните.
Начать. Я думаю, что в центре стало вот что. Коммунистическая партия для интеллигенции была партией правды. Так она себя видела, и так она себя представляла. И та группа интеллигенции, которая поддержала компартию, поддерживала и я, потому что это была партия правды. Ложь открытая, злая, как та ложь, которая выявилась на выступлении Хрущева, было достаточно, чтобы те, кто так видел компартию...
То есть разоблачение лжи все равно воспринималось как вот, что прежняя ложь, да, она помешала...
Ложь есть ложь.
Даже несмотря на то, что эта ложь была развенчана.
Она не совсем была развенчана. Она была, конечно, частично развенчана. И в той мере, в которой ее развенчали, да, в достаточной мере, это помогло как будто бы удержать.
Ну, мы дальше эту тему еще обязательно разовьем с нашим сегодняшним гостем Теодором Шаниным, президентом Московской школы социально-экономических наук, профессором Манчестерского университета. Через несколько минут, после короткого выпуска новостей.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу, которую веду я, Виталий Дымарский. А в гостях, напоминаю, Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета, президент Московской школы социальных и экономических наук. Говорим мы о том, какое впечатление доклад Хрущева на 20-м съезде партии произвел за пределами Советского Союза. И вот до небольшого нашего перерыва мы как раз говорили о том, что практически во всех коммунистических партиях доклад вызвал раскол. Да, раскол на сталинистов и антисталинистов, на сторонников вот этих хрущевских разоблачений и противников. Причем интересное дело, я здесь посмотрел вот по там, описанию воспоминаний о 20-м съезде. На самом съезде среди иностранных делегаций уже был ропот. Там кто-то из чехов, из чехословаков, из чехословацких, выступил и сказал, что это безобразие. Причем это была даже реакция не на доклад Хрущева, а на первое, на открытом заседании выступление Микояна, когда он только такой с очень аккуратной критикой выступил краткого курса истории ВКПБ. И что-то еще, чисто вот такие вот, критика в адрес книг. И уже тогда кто-то из чехословацкой компартии, значит, поднялся и сказал, что это безобразие, что говорит Микоян. Что это ревизионизм, правый ревизионизм, что это... Понимаете, то есть уже тогда это сразу вызвало такую вот реакцию, да? Но вот мы говорили как раз с Теодором Шаниным о том, что народ, как выясняется, многие побежали из компартии, да, особенно интеллигенция. Вот это очень интересное явление, то есть что не поверили.
Нет, я... вопрос веры, но не в смысле, что поверили или не поверили. Большинство поверило в то, что было сказано. Но что это значит?
Нет, не поверили в очищение, что...
Да. В очищение не поверили. В очищение не поверили, особенно потому, что также была та группа старых кадров, членов компартии, руководителей местных отделений и так далее. Это были люди, которые были завязаны на прошлое, всей своей жизнью. Уйти от этого они не могли, во всяком случае, не могли быстро. А если они не уходили, то партия оставалась той же. Я говорю о всех коммунистических партиях почти что. Единственная компартия, в которой это было не так, это была итальянская компартия, где руководство компартии начало сдвигать компартию.
Еще до 20-го.
Еще до этого.
Но, тем не менее, ну, известно, что итальянская компартия, она была такая, ну, к партии, наверное, нельзя сказать, отец-основатель, мать-основательница движения, которое называлось в свое время еврокоммунизм. Да? И я так понимаю, что после 20-го съезда это движение окрепло в Европе. Да? Еврокоммунизм – это европейский коммунизм, и, в общем-то, крупнейшие европейские компартии, я имею в виду, конечно, Западную Европу, не беру Восточную Европу, где компартии были у власти фактически. Mm-hmm. Да? И вот крупнейшие западные компартии, это итальянская и французская, они, в общем-то, ну, итальянская, как вы говорите, еще до 20-го съезда, а после 20-го и французская компартия перешла в такую мягкую оппозицию к Москве. Mm-hmm. Хотя, мне кажется, что такой радикальный переход тех же французов произошел позднее, после чехословацких событий 68-го года.
Я думаю, что это так в немалой мере. То есть было все дальше и дальше отходили те, кто руководил этими партиями. Я думаю, что английская компартия была маленькой по отношению к французской и итальянской, но процессы там проходили очень схожие. И во всех местах было то же самое чувство, что где-то стоит вопрос доверия. Так как коммунистические партии требовали от своих членов очень многого с точки зрения того, что ты даешь, что ты
западный коммунистический,
полная самоотдача. Люди, которые...
В том числе, кстати, финансовые.
Да, конечно, конечно. Люди, которые готовы так много дать. Или когда происходит такая вещь, как выступление Хрущева, у них две возможности. Или сказать неправда. Неправда быть не может. Быть не может. И зубами, так сказать, держаться за свои прошлые взгляды, потому что страшно признать, что жизнь прошла
зря.
Зря. И это в немалой мере было так с многими людьми, которые были к тому времени в компартии 40 лет.
Какой-то убрали да. Какие-то ориентиры.
Главные, центральные, все, для чего жил и работал. И вторая группа, конечно, признала это. И тогда надо сделать две вещи. Одна вещь – это сменить руководство компартии, своей собственной, спешно, на каких-то людей, которым можешь доверять. И второе – создать ситуацию, где компартия становится более демократичной. Потому что одна из особенностей компартии Европы, того времени Западной Европы, было то, что это была дисциплинированная армия, а не партия в западном этого слова значения. Если ты должен переходить на новые времена, то новые времена, это значит также, что отношения в компартии должны быть совершенно разные. А это значит, конечно, немедленная схватка двух лагерей в компартии. Те, кто говорит, нельзя ничего менять.
Ну, в общем-то, надо сказать, что два лагеря, вот эти, да, если их так условно разделить, то они так или иначе всегда существовали. Может быть, не открыто, но где-то подспудно всегда существовала некая и внутри партии, так сказать, оппозиция. Да? Вот мы вначале с вами говорили о том, что поляки вроде как бы передали этот доклад, да, но внутри польской партии, да, существовали какие-то движения. Кстати, события 1956 года в Венгрии, Это же, я думаю, тоже, если не прямой, то да, косвенное следствие 20-го съезда. Да? Это, то есть подняли голову в партии те силы, которые решили, что нужно что-то менять. Mm-hmm. Нужно что-то менять. А что касается Венгрии, это не просто в партии, это в стране.
Да, да, конечно.
Да? И вот, то есть, вы согласны с тем, что вот эти события и в Венгрии, и в Польше, кстати говоря, и позже уже там на 12 лет в Чехословакии, это все это последствия тоже 20-го съезда, наверное.
Да, несомненно. Несомненно, и также несомненно, что были силы внутри каждой компартии, которые не совсем соглашались, но все же оставались внутри партии, которые в таких условиях начали громко выражать свой протест. В это время я встретился, примерно в это время, у нас нам приезжал человек, который интересен исторически, потому что это историческая фигура, крупная. Это член компартии, несомненно, но главное что-то другое. Это руководитель Красной Капели.
Это Леопольд Треппер.
Точно.
Да?
Домб.
Да, да.
Его звали Домб.
Домб?
Домб. Да. Я его встретил.
Он эмигрировал из Польши, да? Он просидел в Советском
Союзе. Но позже, в то время он был в Польше. Он был Польше, председателем Союза польских евреев.
А он потом, Россия, по-моему, в Данию, если я не ошибаюсь.
В Голландию.
Или в Голландию. И там написал свою знаменитую книжку «Большая игра», которая, да, кстати, вышла уже, ну, уже после перестройки, да, на русском языке.
Да. Ну вот, и у меня был с ним разговор, серьезный, я не знал, с кем честь имею. Я просто думал, что я говорю с старым коммунистом и спросил его, как вы относитесь к тому, что произошло. И он мне ответил словами, которые остались у меня в голове и останутся навсегда, я думаю. Я его спросил в такой форме. Я спросил, как вы понимаете то, что произошло, и что из этого следует. Он ответил, я думаю, что это можно выразить одним предложением. На что я ему, каким предложением? И он сказал, нельзя лгать во имя коммунизма. Ложь контрреволюционна. Вот. Это слова необыкновенно мощные, потому что эмоциональные. Mm-hmm. Заряд слов контрреволюционна. Такой.
Да, да.
И для людей того времени.
Того времени.
И партийцев. Это необыкновенно. Ложь контрреволюционна. И...
Здесь вот интересный вопрос пришел от Тани. Он такой немножко наивный, но он логичный. А иностранные левые, спрашивает Таня, представляли себе истинную жизнь в СССР?
Ответ нет. Не представляли себе.
Ну, приезжали же, видели же что?
Не видишь. Видишь то, что
тебе показывают.
Не только. То, что ожидаешь увидеть. Я думаю, самоцензура шла не со стороны людей, которые им показывали, со стороны самих себе. Они сами хотели видеть хорошее, и поэтому видели хорошее. И в этом смысле, я думаю, это центральная причина, почему не все видели.
Я, знаете, уж позволю себе тоже такое воспоминание в связи с этим. Я очень давно, там где-то в 70-е годы, сопровождал делегацию французских коммунистов, вот, рабочих, которые работали на конвейере. Им показывали вас.
Да,
не только Рено, там были сразу. Им показывали в Тольятти вас. Мы туда приехали, и пока мы шли вдоль конвейера, он, потому что он просто плохо работал, да, он два или три раза останавливался. Они с удивлением спрашивали, что произошло. Им объясняли, что, вы знаете, это вот чтобы рабочие, это страшная работа на конвейере, это утомительная работа, чтобы рабочие могли отдохнуть. И они, я так думаю, что они тоже, они понимали, что их обманывают, но им это безумно нравилось.
Как идея.
Да, как идея. Они говорят, вот гуманное общество. Да. Над нами издевается наш капитализм. А здесь, вот смотрите, вот останавливаются, дают отдохнуть. Дают отдохнуть, понимаете? Это вот примерно из того, что вы сказали. Да.
Конечно.
Да, это...
С тем, что здесь опять разница совершенно ясная была между рабочими коммунистами, профсоюзниками и так далее, так, и интеллигенцией коммунистической. Интеллигенция коммунистическая куда быстрее разобралась,
ну, тоже не везде.
Куда не везде. Но в большинстве случаев большие группы разобрались, очень гневно приняли это и пошли дальше других с точки зрения уйти, плюнуть на все это, начать бороться против того, что происходило и так далее.
Потому что, вот смотрите, французская левая интеллигенция, в общем-то, в 56-м году не уходила из партии. Там у них разрыв произошел в 68-м больше даже. Ну, и тогда уже французы вынуждены были как бы рвать с Москвой скорее, да, для того, чтобы сохранить у себя того же Арагона, ту же Эльзу Триоле, там, того же Пикассо, Ив Монтан, там, да, вот у них была целая плеяда левых. Таких крупных.
С тем, что, ну, это, конечно, так. Но 68-й как-то по-другому проходил вообще во всей Европе. Потому что там куда больше прямой дискуссии того, что надо делать, проходил.
Вот Сергей из Барнаула спрашивает, а как Запад сопоставил доклад Хрущева, развенчивающий тирана, и советские танки в Будапеште, давившие мирных венгров в этом же памятном году? То есть это не было вот теми же левыми воспринято как возвращение к сталинизму?
Да, 100%. 100%, ну и совершенно ясно эти венгерские события определили окончательную точку ухода из партии тех, кто уходил, и раскола в партии, в тех местах, где проходил раскол и так далее. То есть где-то в центре вопросов раскола стояла Венгрия.
То есть даже, как вы говорите, интеллигенция стала уходить, может быть, даже не столько после 20-го съезда, сколько после венгерских событий.
Это почти,
это почти там маленький
это почти
промежуток.
Что время, да? В то же время происходило. И, конечно, в центре, ведь очень важно для того, что произошло после венгерских событий или во время, была фигура Надя. Надь был несомненно коммунистом, он был несомненно коммунистическим министром, он был несомненно честным человеком, и о нем говорили как о главном честном человеке Венгрии, так? И его взяли и расстреляли. Но это было больше, чем интеллигенция, скажем, английская могла принять, даже если они вначале очень хотели признать. Но это расстрел коммунистов.
Это согласиться невозможно.
Это не под каким.
Послужил ли доклад Хрущева катализатором разрыва с Тито?
Нет.
Мне кажется, что нет.
Разрыв с Тито произошел.
Еще у Сталина. Произошел,
да,
у Сталина.
У Сталина разрыв с Тито. Тито произошел и раньше, наоборот. В таких условиях некоторые коммунисты готовы были признать Тито как рациональную оппозицию против того, что происходило в партии, в их партии.
И в продолжение, ну, здесь у нас была программа, посвященная взаимоотношениям Хрущева с Китаем. Надо сказать, что Мао Цзэдун, вот, судя по словам нашего гостя тогдашнего, Мао Цзэдун очень положительно воспринял 20-й съезд.
Да, конечно.
Да, он
наводит порядок.
Наводит порядок, и он освободился от давления, вот это он же боялся,
да,
тоже Сталина, да? А тут он почувствовал себя на равных. Он
на равных был, и наводит порядок. То есть это чувство, что надо наводить порядок, которое он выражал столько раз после этого периода, это...
Напоминаю, что у нас в гостях Теодор Шанин, и у меня к нашему гостю еще один вопрос, уже не касающийся даже там зарубежной реакции. Теодор, как вы думаете, вот умер Сталин, да, приходит новый правитель. Если бы это был не Хрущев, а могло ведь быть, могло произойти так, что это не был бы Хрущев, да? Любой бы на месте человека, вставшего во главе страны после Сталина, занимался бы его развенчанием.
Нет, я уверен, что это не так. И одни, начиная с примера, который я уже привез, привел Микуниса и Вильнера, то есть в той же коммунистической партии, номер один и номер два. Подход номер один не коммунист, тот, кто не был потрясен. А со стороны номер один, а со стороны номер два, да ничего не произошло, наоборот. Советские товарищи еще раз показали, насколько они щепетильны в вопросах этики.
Так что... с одной стороны, но с другой стороны, ведь говорят, что даже и Берия вроде тоже был готов, если бы он остался во главе страны, приступить к неким реформам. А любые реформы предполагают, тем более в нашей стране существует определенная традиция, что каждый, кто приходит на это место, начинает с того, что отвергает предшественника.
Это есть, и это есть не только в Коммунистической партии России, но в многих институциях российского государства сегодняшнего дня. Раз за разом я вижу...
Посмотрите, что мне досталось, да?
Да, это очень часто так. Но после этого что делать? После этого что происходит? Приходит что делать? А это... имеет целую серию совершенно разных интерпретаций, возможных. И в этом смысле это могло пойти путем того же Микуниса или путем того же Вильнера. Так? Это могло пойти еще несколькими путями и так далее. Преемственность или непреемственность, или надо начинать сначала и заново проводить реформы.
Это в какой-то мере вот ситуация, которая возникла после Брежнева. Вот пришел Андропов.
Да.
Там, какие бы ни были его реформы, но он хотел что-то сделать. Потом приходит Черненко, да, который, в общем...
хочет ничего.
Да, который возвращает фактически в эпоху Брежнева. Да? То есть мог прийти человек, который мог вернуть страну в сталинскую эпоху.
Я думаю, что это главное, чему...
Или уже режим исчерпал себя сталинский.
Это, я думаю, что это главное, чему можно было научиться здесь. Здесь нет закона природы, по которому такое свинство значит, что люди меняют взгляды. Это так... Такие условия могут дать совершенно разный результат. И на определенный период это может оставаться или стабильным, или наоборот, поворот назад, чистка, или движение вперед, изменение характера общества.
Ну, надо сказать, признать, что, собственно говоря, и решение Хрущева, и вот этот процесс десталинизации, он же тоже не был последовательным.
Ясно, ясно. Ясно. И в этом смысле интерпретации, разные интерпретации могли быть приняты, и разные планы дальнейшего развития страны могли быть приняты теми, кто волей истории пришли к власти.
То есть мог быть человек еще более радикальный, чем Хрущев, и менее радикальный.
Да.
Но интересная вещь, вот даже те люди, которых в том руководстве, которые считались как бы сталинистами и не сильно поддерживали Хрущева, вот когда он объявил о докладе, да, на 20-м съезде, ну, это Молотов, например, да, но... Тем не менее, они соглашались с частичной критикой в адрес Сталина.
В какой-то мере это было нужно им для того, чтобы
закрыть тот период.
Закрыть период.
О, Господи. Так. Так, что-то нам здесь вот написали. А, ну вот по поводу иностранцев в Советском Союзе. Вот Сергей, тот же Сергей, видимо, из Барнаула пишет. Но ведь не все иностранцы были слепы. Джон Стейнбек хорошо видел, что происходило в сталинской России. Ну, Джон Стейнбек видел, а Фейхтвангер или Андрей Жид не видели, да?
Точно.
Вот они что, действительно не видели? Вот как
действительно не видели, потому что я думаю, что тот, кто занимается, как я, социологией истории, знает, насколько многие вопросы определяются тем, как смотрят на вопросы, а не тем, что есть.
Что хочешь увидеть, а не что...
Видишь в большой мере то, что хочешь увидеть, и это так действует. И здесь нет возможности сказать, как же он мог так не видеть. Он мог так не видеть, каждый может, почти что. Хотя и был процент людей, которые видели и довольно упрямо пробовали защитить то, что они увидели, и уже не отступали. Но я думаю, они были в меньшинстве.
Скажите, еще один вопрос, если отойти от левых, а перейти к правым, ну, правым в самом широком смысле этого слова, в смысле некоммунистам, которые, собственно говоря, управляли, ну, и западными странами, да, и там Соединенными Штатами. Вот в вашем понимании, какова их была реакция? Не было ли, с другой стороны, некого испуга и страха, что страна становится непредсказуемой? Какой бы Сталин ни был, но со Сталиным, ну, во-первых, в годы войны имели дело, да? Хотя уже прозвучала там и Фултонская речь, это все понятно, да, но отношения были тяжелые, но с этим режимом они имели дело и знали, как с ним иметь дело. А тут вроде какая-то не возникала для них некая непредсказуемость.
Для некоторых, несомненно, было это чувство, но для большинства политиков правого крыла. Это была возможность ограничить влияние Советского Союза, которое стало тогда огромным.
После войны, да?
После войны. И в условиях страха военной силы Советского Союза это была какая-то возможность, быть может, выйти на ситуацию, где можно ограничить влияние Советского Союза и ослабить то, что, тот процесс, который происходил.
А влияние действительно было сильным, да?
Да, конечно. Потому что победа в мировой войне – это огромная сила карта, которую можешь бросить на стол. И с этим считались. С этим считались также враги. Потому что это... Показал две вещи. Во-первых, это, конечно, победа над нацизмом, страшно важно. А два, это, конечно, доказательство силы советского оружия. Это армия, которая оказалась эффективной.
У нас последние 30 секунд буквально. Я последний вам личный вопрос. А вот для вас 56-й год, 20-й съезд, вы после этого поступили так же, как все интеллигенции? Вы тогда отошли от коммунизма или позднее?
Я тогда уже отошел. То есть, когда все это началось, я уже был вне с точки зрения оппозиционного взгляда на то, что происходит.
Понятно. Это был Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета, президент Московской школы социально-экономических наук. Спасибо, до встречи через неделю.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.